Не подводя итоги, часть пятая. Музыкальная юность моя. Моя юность, моя творческая юность началась с музыки. Во времена моей юности и молодости были в моде участие во всевозможных кружках, коллективах, спортивных секциях и так далее. Кого-то увлекали технические кружки, умелые руки, планеризм, судостроение и так далее. Спортивные секции, я думаю, перепробовали все дети и молодежь, кто-то нашел себя в спорте, а те, кого увлекало художественное творчество, посещали танцевальные, театральные коллективы и так далее. В моде было и хоровое пение. Вот туда-то я и загремел. А как это было? Проще не бывает. Предмет «пение» в школе был обязательным. К этому предмету школьники относились без уважения. Я тоже был не очень увлечен пением, скорее равнодушен. Но однажды к нам на урок пения пришла какая-то женщина и стала с преподавателем прослушивать каждого из нас персонально. Подошла моя очередь, и я начал голосом воспроизводить звуки, которые эта женщина извлекала из пианино, нажимая на клавиши. Делал я это довольно равнодушно. «Ну надо, так нате вам!» Нет, на мне женщина остановилась надолго. Пробуя на пианино различные звуковые комбинации, с каждым разом они удлинялись, она просила меня это повторить. И чтобы поскорее ей от меня отвязаться, я повторял за ней эти звукоизвлечения по-быстрому. Ее это, очевидно, вдохновляло, и упражнения продолжались. Наконец все это закончилось, я с облегчением сел на место, но не тут-то было. Мне было объявлено, что я записан в детский хоровой коллектив во дворце строителей и должен явиться туда-то и тогда-то. Все это произошло, когда я учился в четвертом классе. Мы все состояли в пионерских организациях, где была строгая дисциплина, и коль тебя куда-то посылают, отказаться не можешь. Здание театра в нашем городе было построено купцом Луцким в 1847 году. И теперь это памятник архитектуры. Назывался он тогда просто «Зимний театр», и в нем выступали всевозможные передвижные театральные группы и разные гастролеры. Русский драматический театр был создан в 1927 году, когда по просьбе исполкома городского совета была сформирована сезонная русская драма с современным репертуаром, основу которой составила труппа Московского малого театра, гастролирующие в то время в нашем городе. Так этот театр официально стал стационарным репертуарным театром. Кстати, первая постановка на сцене театра – это хорошо мне знакомая пьеса «Любовь Яровая». В конце 20-х, начале 30-х годов на сцене театра были осуществлены постановки почти всех пьес Максима Горького, что и послужило основанием для присвоения театру в 1936 году его имени. Сейчас имя Горького устранено. Ну, вот такое оно, наше время. В годы Великой Отечественной войны театр был эвакуирован в город Барнаул, где провел 3 года. В июне 44 года театр вернулся обратно, но само здание во время оккупации было заминировано и взорвано во время отступления войск оккупантов. И театр после своего возвращения стал выступать в Доме культуры железнодорожников. Кстати сказать, я видел на той сцене спектакль-сказку «Снежная королева», когда нас всей школой туда повели. Так вот, долгие послевоенные годы и стояло это здание, театр не театр, а полуразрушенный дом. Но в начале 50-х годов за восстановление здания взялась городская строительная компания «Стройтрест» с условием, что потом это будет городской дом культуры строителей. Так все и произошло. Дом культуры строителей стал популярным, в нем функционировали разные кружки, творческие коллективы, регулярно проводились различные мероприятия, праздничные концерты. Был здесь и детский хоровой коллектив, куда я, как я уже говорил, загремел. Руководила детским хором некая Лидия Георгиевна, в прошлом артистка театра музыкальной комедии. Вот под ее опеку я и попал. 4 раза в неделю я приходил в этот дом культуры на занятия по вокалу и очень быстро начал делать успехи. Помогали в этом данной мне природой абсолютный слух и быстрая сообразительность и память. Буквально с одного раза я запоминал текст песни и музыкальные ноты, которые воспроизводил голосом точно и чисто. Я и сам удивлялся этому неожиданному в себе открытию, и мне это даже начало нравиться. И если остальные ребята, юные хористы, с первого раза не могли спеть так, как надо, то наша руководительница выводила меня вперед, ставила напротив и просила всех повторять за мной все музыкальные ноты. И все повторяли. Правда, в хоре были еще ребята, которые отличались от остальных, несколько девочек и мой одноклассник Виталик, который, как я считаю, мог бы стать хорошим оперным тенором. Но о его судьбе я ничего не знаю. Итак, мало-помалу я и стал солистом детского хора, как тогда говорили, запевалой. Куплеты песен в основном пел я, а припевы подхватывал весь хор. В то бедное время не было на сцене микрофонов и приходилось петь вживую, но при правильной постановке голоса и правильном дыхании во время пения я пел громко и звонко. Можно сказать, я был прямо как Робертино Лоретти, знаменитый итальянский мальчик, по крайней мере не хуже, и отовсюду я слышал о себе восхитительные отзывы. И вот понемногу во мне стали звучать эти омерзительные медные трубы, которые впоследствии я всю жизнь просто ненавидел. Как это происходило, сейчас расскажу. Частенько, сразу после концерта, получив изрядную порцию оваций, я быстро надевал пальто, не застегиваясь, чтобы торчал пионерский галстук. Это был обязательный элемент нашего костюма. Я через служебный вход выбегал на улицу. Неторопливой походкой и делая вид, что кого-то ищу, высматриваю, подходил к центральному входу. Зрители же после концерта выходили, видели меня, узнавали, одобрительно так кивали головами и проходили дальше. А мне этого внимания было ну просто предостаточно. Я упивался этой славой. И как-то раз в подобной ситуации из театра вышла какая-то многочисленная семья, взрослые дети, и один дядька, заметив меня и узнав, сказал остальным: «Да, а этот мальчик», и назвал мою фамилию, «хорошо пел». «Да, хорошо». И они пошли дальше. Со мной же произошло что-то необъяснимое. Что именно это, я знаю сейчас. Тогда я этого не понимал. Во-первых, мне почему-то стало страшно, стыдно, и я убежал. Во-вторых, я был в смятении. Мгновенно моя звездная болезнь испарилась, и я в дальнейшем всегда избегал всяческих чествований в мой адрес. А когда они были, воспринимал их спокойно, равнодушно и даже иронично. Сейчас у меня есть объяснение этому. Признание, оно быстротечно. Многое забывается очень быстро. Уходят таланты, и их перестают помнить. Помнят гениев, если только время хранит их творчество долгие годы и века. Мой же зритель, дядька, помнил меня только когда увидел, а потом пошел дальше и тут же обо мне забыл. Я это понял, поэтому не стоит глупо тратить свою жизнь на собирание и фиксирование своих заслуг, цветов и оваций. Сегодня они есть, но на них жизнь не проживешь. Нужно идти дальше. Вот это «идти дальше» и стало моим девизом в моем творчестве на всю мою жизнь. Да, успех радует, но он должен быть стимулом к движению, а не к застою. А все эти награды, побрякушки и разные звания, названия – все это тлен и прах. Значимо только имя. Если твое имя осталось в памяти, то только благодаря твоему труду и твоему творчеству. Хочу заметить, и это важно, что мои сумбурные воспоминания строятся на тех событиях и эпизодах, которые в дальнейшем сформировали мою личность, мои художественные принципы. Поэтому возвращаюсь к своему музыкальному творчеству тех моих юных лет. Что же мы пели? Какой репертуар был у нашего коллектива? Время было глубоко советское и накладывало свой отпечаток абсолютно на все. Вот поэтому репертуар наш состоял из песен патриотических, идеологически выдержанных. Ну, прежде всего, это были песни революции и песни гражданской войны. Песен войны последней отечественной почему-то мы не пели, а детских песен в то время и не было почти, разве только «В лесу родилась елочка». Тогда наш репертуар мне казался обычным, и хотя какие-то мгновенные, загадочные искры в глазах нашей руководительницы я замечал, но относил их, эти искры, скорее к удовлетворению от нашего пения, а пели мы классно, и удовлетворение своей работой. Как же я был юн и не понимал тогда истинной, тихой, скрытной радости нашей руководительницы. Сейчас я это знаю и про это расскажу. Принимая участие в концертах, мы практически занимали целое первое отделение. Количество песен было где-то 12-13, а по времени это было 50 минут и до часа. И, как я уже говорил, песни были ура патриотические. Но нам они даже нравились, и мы пели их, как говорится, от души, эмоционально. Так наша руководительница нас учила. Спустя годы, анализируя наш репертуар, я узнал, я понял происхождение этих песен, и я понял, почему они нравились нашей руководительнице, и почему я замечал блеск в ее глазах, когда мы пели. Смысл его был торжествующий, мстительный. А все потому, что песни, мелодии песен были украдены, тексты переиначены или переписаны. Короче говоря, это были, как теперь говорят, белогвардейские песни. Так вот, почему и мне тоже нравилось их исполнять. Ведь, слушая радиоспектакли, я симпатизировал как раз именно белым офицерам, а красные мне не нравились. Не было в них искренности, одни лозунги. Я думаю, что и драматурги тоже симпатизировали персонажам по тому времени отрицательным, и они получались у них яркими, привлекательными, искренними. То же самое было и в песнях тех лет. И мелодии, и слова были такими проникновенными, такими чувственными. Мы так и пели, несмотря на лозунговые тексты. И зритель, улавливая в нас эту искренность и эмоциональность, и подозревая в этом больше, чем просто «ура» или «смело», слушал нас при полной тишине, а потом аплодировал долго и с благодарностью. Ну, прямо полные залы одних антисоветчиков приходили нас слушать, что ли. А сейчас я продемонстрирую вам эти песни и представлю для сравнения оригиналы, которые были позаимствованы так бессовестно. Первая песня – это знаменитый «Орленок». А вот его настоящее происхождение в двух вариантах. Послушайте.
Орленок, орленок, взлети выше солнца и в степи с высот погляди. Наверно, навеки покину я дом свой, в казачьи вступая ряды. Наверно, навеки покину я дом свой, в казачьи вступая ряды.
Ты помнишь, орленок, как вместе летали над степью в пыли боевой, как лошади ржали, как шашки сверкали в полях под Челябой родной? В разведку я послан своим атаманом. Ты помнишь, мой друг боевой, как темною ночью в сражении неравном убит был мой преданный конь? Орленок, орленок, мой верный товарищ, ты видишь, что я уцелел? Лети на родную станицу, расскажешь, как сына вели на расстрел. Ты видел, орленок, как долго терзали меня большевистским штыком, как били прикладом и много пытали в чекистских застенках потом.
Орленок, орленок, взлети выше солнца, где вражеской подлости нет. Не хочется верить, а смерти поверь мне, 16 мальчишеских лет. Не хочется верить, а смерти, поверь мне, 16 мальчишеских лет. Увидишь, орленок, кружась над степями, кровавый ковыль подо мной. Казаки умолкнут, опустят и знамя, и скажут: упокой. Казаки умолкнут, опустят знамя и скажут: Господь, упокой.
Вторая песня «Смело, товарищи, в ногу» – это знаменитая песня.
Oh!
нужно корниловцев ногу. С нами Корнилов идет, спасет он, поверьте, отчизну, не выдаст он русский народ. Корнилова носим мы имя, послужим же честно ему, доблестью нашей поможем спасти от позора страну. И еще один вариант. Смело за родину в ногу, духом окрепнем в борьбе, к сердцу России дорогу грудью проложим себе. В бой за отчизну смелее, дети Сибири родной, пусть возвратится скорее, вот наш девиз боевой. Время за дело приняться, в бой поспешить поскорей. Нам ли сибирцам бояться банд краснокожих чертей? Держатся крепко тевтоны их хулиганской руки, но уж в винтовках патроны наши не дрогнут штыки. На битву за родину в ногу, к сердцу России, Москве, грудью проложим дорогу, славу добудем себе. Третья песня «Полюшка, поле». Очень красивая песня. Я пел ее с большим чувством.
Полюшка, поле, полюшка широко поле, едут по полю герои, эх, до Красной Армии герои. Девушки, гляньте.
А вот теперь прозвучит белогвардейское «Полюшка, поле».
Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю партизаны с красными бандами сражаться. Едут, поедут, тихо запевают песню про свою казачью славную долю, о России, матушке, кручинясь. Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю партизаны с красными бандами сражаться.
Четвертая песня – это «Варшавянка». По сути, это гимн коммунистической партии. Ее пели, а вот текст настоящий. Варшавянка. Сброшены цепи кровавого гнета, дружно врага уничтожил народ, и закипела лихая работа, ожил рабочий и ожил завод. Песня «По долинам и по взгорьям».
По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот. Чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот.
наливались знамена. Кумачом последний храм шли лихие эскадроны приамурских партизан. Шли лихие эскадроны приамурских партизан.
А теперь послушайте вариант песни Дроздовского полка Белой гвардии и песни сибирских стрелков.
Из рубыни под ходом шел Дроздовский славный полк во спасение народа, исполняя тяжкий долг во спасение народа. Исполняя тяжкий долг, ночей бессонных и лишений выносил, но героем закаленных пуль далеки не страшил, но героем
«Там вдали за рекой».
Там вдали за рекой засверкали огни, в небе ясном заря догорала, сотня юных бойцов из Будённовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи,
вдруг вдали у реки.
побито. Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи.
И конек вороной, передай дорогу, чтоб я честно погиб за рабочий, там вдали за
А вот подлинный текст песни «За рекой Ляохэ».
За рекой Ляохэ загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали.
Без страха отряд поскакал на врага, на кровавую страшную битву, и урядник из рук пику выронил вдруг. Удалецкое сердце пробито. Он упал под копыта в атаке лихой, кровью снег заливая горячий. Ты, конек вороной, передай, дорогой, пусть не ждет понапрасну казачка. За рекой Ляохэ угасали огни, Таминкоу в ночи догорала, из набега назад возвратился отряд, только в нем казаков было мало. Ну и, наконец, коллаж песен, которую мы тоже пели. Песня о Щорсе, по военной дороге, уходили комсомольцы на гражданскую войну, Красная армия всех сильней.
Хлопцы, чьи вы будете, кто вас бой ведет, кто под красным знаменем раненый идет. Мы сыны батратские, мы за новый мир. Щорс идет под знаменем красный командир.
По военной дороге шум, борьбе, тревоги боевой. 18-й год. Были заборы недолгие, от Кубани до Волги мы коней подымали в поход. Были заборы недолгие, от Кубани до Волги мы коней подымали в поход.
Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. И мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой.
Белая армия, черный барон, снова готовят на царский трон. Но под эгидом британских морей Красная армия все сильней. Так уже красная
Еще один эпизод моей жизни вспоминается мне относительно тематики этих песен. Это бытовой эпизод в жизни нашей семьи, но косвенно он имеет отношение к истории страны. Семья была наша небогатая, денег не хватало. Работала одна мама, и зарплата ее была невелика. Поэтому нам приходилось сдавать одну из наших комнат квартиросъемщикам. Поначалу это были девушки-студентки, и так было несколько лет. Но вот девушки от нас съехали, а в дом привезли поначалу огромный сундук. Я спросил у мамы, что это? И она ответила: а это новая квартиросъемщица, и она скоро придет. И она пришла, немолодая уже женщина, одета аккуратно, необычно, и в модной тогда фетровой шляпке, представилась Анной Кузьминишной. Какая-то загадка витала вокруг нее. Я попытался маму расспросить о ней, но она загадочно улыбалась и ничего не объясняла. Короче говоря, эта женщина сняла у нас угол в прямом смысле этого слова. Огромный сундук был поставлен на бок, как говорится, на попа, и в раскрытом состоянии, ну прямо как шкаф. Отгородил пол комнаты и стоящий там диван, на котором и спала наша жиличка. И вот на следующее утро наша Кузьминишна, так мы ее называли, вышла из своего угла, и я увидел ее в халате. Но в каком? Яркий, с широкими рукавами, с широким поясом, прямо не халата, расписной дракон. Никогда такого не видел. Понемногу происхождение нашей жилички начало проясняться из каких-то многозначительных фраз, намеков, обрывков разговоров между моей мамой и моими тетями. Оказывается, приехала Кузьминишна наша из Китая, но супруг ее остался там. В гражданскую войну он был офицером Белой армии и приехать побоялся, и вполне обоснованно. Что его тут ожидало, понятно теперь, хоть это и были уже года 50-е, но репрессии не прекращались. Я так предполагаю, что ностальгия заставила приехать эту женщину на родину и посмотреть, не опасно ли вернуться ее мужу. Она пожила у нас какое-то время. Чем занималась? Шила модные фетровые шляпки. Одну из них подарила маме. В то время частное предпринимательство было под запретом, и я не знаю, как ей удалось долго работать, только на себя, игнорируя государство. С собой у нее было очень много китайских бытовых предметов. Термосы, такие красивые, расписные, полотенца очень необычные, веера, расписной, бамбуковый, зонтик от солнца, ну и так далее. Она, конечно, ничего не рассказывала о своей судьбе, о своей жизни, но и так было понятно, что им пришлось срочно эмигрировать в Китай, как и многим другим военным со своими семьями. Прожив какое-то время у нас, по-моему, где-то года полтора, так же стремительно, как и появилась, так же неожиданно наша Кузьминишна и уехала. Исчез таинственный сундук, полный тайн и загадок, и наша жизнь опять вошла в привычное русло. Очевидно, она поняла, что ничего не изменилось, и жить тут нет смысла, вот и вернулась в Китай к мужу. Событие это совпало с периодом в моей жизни, когда у меня началась естественная возрастная ломка голоса. Из хора мне пришлось уйти. И вот так закончилась моя музыкальная юность. Но музыка осталась со мной навсегда. Навсегда осталась любовь к классической музыке прежде всего. А остальные музыкальные направления мне всегда нравились из-за своей мелодичности. В наше время я, можно сказать, даже с некоторой завистью и восхищением смотрю на детей, у которых теперь есть неограниченные музыкальные возможности. Огромная палитра мировых музыкальных произведений, которыми дети пользуются, которые исполняют так талантливо, и демонстрирует это во всевозможных музыкальных конкурсах и фестивалях. К сожалению, во время моей юности наш музыкальный репертуар был очень ограничен и примитивен. Я это уже и продемонстрировал. Хотя исполняли мы его тоже талантливо, не хуже детей нынешних. Ну так что же дальше? А дальше у меня начался новый театральный период, который продлился долгие десятилетия, всю мою жизнь. Читал автор Михаил Овсяников. Продолжение следует.